Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Око церковное. В эфире цикл передач, посвященный разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин.
Дорогие наши слушатели, вновь с большой радостью в студии радио «Радонеж» я приветствую протодиакона Павла Трошенкина, клирика храма святого мученика Уара в Вешках, и мы продолжаем говорить о последовании божественной литургии святителя Иоанна Златоуста. Мы все находимся около алтаря, открытого алтаря, происходит малый вход, и я передаю микрофон отцу Павлу.
Здравствуйте, дорогие сестры и братья! Мои дорогие коллеги по диаконскому чину, тоже приветствую вас. Мне бы хотелось чуть-чуть вернуться назад, того места, где мы остановились, и сказать вам о своем впечатлении от одного песнопения, которое по некоторым великим праздникам, как то Рождество, Богоявление, вся Светлая Седмица, на Троицу, поется вместо Тресвятаго. Это «Елица во Христа креститесь». Совершенно маленький такой нюанс. В старых служебниках точно такой же текст, кроме первого слова. И, кстати, новый академический словарь русского языка 11-17 веков, он дает только вариант, вот тот, который у старобрядцев. У нас «Елицы во Христа крестистися». старом будет «елико». И словарь дает объяснение. Вот столько, сколько. «Елико» — это «столько, сколько». Ну, когда-то произошло маленькое фонетическое изменение, получилось «елицы». Ну, не суть. Итак, я хотел сказать о другом. «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». И вот, внимание на это слово, «облекостися». Мы привыкли годами и во время крещения конкретных людей, и во время праздников петь это песнопение, радостные мелодии. Но вот подумайте, «облекостися» – это значит «оделись». Недаром ведь крещение в церкви происходит полным погружением в купель, в воду. Как бы человек опускается на некоторую секунду какую-то, как бы в могилу, или как в материнскую утробу, и возрождается, и трижды возрождается во имя Святой Троицы. И вот эти слова, которые потом во время обхождения купели поются «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Ведь сравнение такое приходит. Это как бы новая оболочка, как бы кожа. Я весь во Христе. Вот это ощущение только от одного слова нести через всю жизнь. Я думаю, стоит даже над одним словом так поразмышлять. А если Христос на мне, да еще я прихожу с некой смелостью к святой чаше причащаться, то насколько я действительно, как говорят, насколько достоин, насколько я соответствую тому, что на мне и что в меня входит, надо думать. И можно размышлять только над одним словом.
Отец Павел, я всегда думал, елицы – те, которые. Можно думать так?
Ну, может быть, но я привел пример того, как академический, научный словарь. Там, между прочим, в Институте русского языка картотека этого словаря невероятно огромная. Я не буду говорить, сколько, просто цифру не знаю, сколько там карточек и в течение каких долгих десятилетий они трудились, ученые люди собирали по крупицам, и проверяли каждое слово, насколько оно документально зафиксировано. Я очень рекомендую от души при разборе текстов, при вхождении в смысл их обращаться к этому словарю. Богатейший словарь. Вот, теперь мы немножко продолжим. Закончили мы в прошлый раз чтением той молитвы, которая, к сожалению, опущена в новом служебнике, и последуем несколько далее. Вот по нашему современной обычаю, практике, во время чтения апостола диакон совершает кождение алтаря, всего сначала престола, алтаря, присутствующих, иконостас. Ну, я немножко по-разному бывает практикую то, что я видел. То есть сначала полностью алтарь, потом полностью иконостас, вхожу обратно в алтарь и всех присутствующих, а потом выхожу чтеца и весь Божий народ. Ну, некоторые немножко по-другому делают, это не суть. Но если быть внимательным, то кождение по строгому уставу не должно совершаться в этот момент. Почему? Ответ простой. В этот момент все мысли, все духовное зрение, мысли и очи наших мыслей, помните, как в молитве там одной, были направлены только в одно место. На чтеца, на слушание, внимание попытку все-таки вобрать в себя слова апостола Павла. Да, не всегда бывает легко. язык сложный, правда, но стараться хотя бы надо, сосредотачиваться надо. Но в этот момент господин диакон нас начинает отвлекать, наше зрение, наши телесные очи. Он ходит, кадит, все вроде правильно, но мозг начинает не справляться с двойной нагрузкой, зрительной и слуховой. И слуховая уменьшается нагрузка, как бы отключается чуть-чуть, и мы следим за диаконом, вот он иконы покадил, вот там архиерея покадил, потом нам поклониться надо, все. А слова апостола Павла куда? Мимо. Поэтому устав вообще-то требует каждение совершать исключительно во время пения «Аллилуйя». Но так как у нас на практике это песнопение занимает довольно короткое место, и, естественно, диакон не успел бы спокойно все покадить, то вот и переместили на чтение. Вот немножко ножницы получаются, либо то, либо то. Поэтому, может быть, стоило бы подумать особенным ревнителям чистоты богослужения, чтобы хор тоже песнопение «Аллилуйя» пели бы более протяжно, как-либо, может быть, нашли бы чье-то произведение авторское, которое более распространено по времени. Апостол прочли, а вот потом хор запел «Аллилуйя», диакон вставляет стихи, опять «Аллилуйя», и в это время диакон спокойно должен успеть покадить. И мне кажется, я не очень уверен, но, кажется, в знаменном распеве «Аллилуйя» есть у них такие примеры, когда довольно долго можно распевать. Но что есть, то есть.
А указания нет в служебнике, когда каждение совершается?
Вот этого я не нашел, но очень хорошо помню, что в каком-то исследовании я читал об этом. Но именно каждение должно быть на «Аллилуйя». Итак, заканчивается чтение апостола, ведущий диакон, протодиакон принимает от священника Евангелие с престола и выносит его на амвон, либо при архиерейском служении, даже выносит на середину храма, ну, к уготованному аналою, и обращается к священнику, служащему или архиерею, со словами, с просьбой благословить его на чтение Евангелия. Словами «Благослови Владыко, Благовестителя, Святаго Апостола и Евангелиста Луки». То есть «Благослови меня». Я благовеститель в данном случае от имени Луки, Матфея и так далее. И священник отвечает словами «Бог, молитвами святаго, славного, всехвального апостола, евангелиста Луки, например, да даст тебе глагол благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа». Вот есть маленькое опять разночтение. И немножко, чуть-чуть изменился смысл. Вот как в старом служебнике предлагается тот же диалог. Кстати, прежде чем совершить выход с Евангелием, в старом служебнике говорится о некоем обрядовом действии, которое у нас уже не совершается. А именно, я зачитываю. «И возьмет диакон святый крест со престола, положив его на правой руце на уларь, на орарь, приносит ко иерею». Не сам иерей берет стоящий у престола, стоящий на горнем месте. Помните? Да. «А приносит к нему диакон крест
Иерей же, взем, то есть взяв крест святый, и знаменася им, сам на себе священник совершает крестом крестное знамение. Знаменася им, целует его глаголя силою и заступлением честного креста твоего, Господи, помилуй мя и помози ми грешному. О ком он говорит? О себе. Он просит поддержки Божией через животворящий крест. А потом благословит диакона, тот тоже совершив крестом благословение его. При этом пока диакон еще молчит. Поцеловав, опять диакон полагает крест на престоле. Также диакон, встав сам перед престолом, совершает три поклона и потом глаголит велегласно, не беря еще, и священник не берет Евангелие. Просто диакон стоит на месте священника и говорит: «Благослови, Владыко!» Слушайте внимательно. «Благовестите! Благовестие святаго, славного, всехвального, вселенского благовестника, апостола, евангелиста Матфея». Чем отличается? У нас благослови владыка благовестителя, то есть тот, кто будет читать кого? Меня. А здесь, в старом, сказано, благослови благовестить, то есть обо мне ни слова я не говорю, но я прошу благословить меня, начать читать, благовестить, благовестие Луки, Матфея и так далее.
Само действие.
То есть я на самом деле, я в тени.
И вот священник по старому варианту отвечает так. Бог за молитв святаго славного и всехвального вселенского, почему это слово выкинуто, не знаю, благовестника. Нет, ты диакон-благовестник, а евангелист-благовестник, апостол евангелиста Римерек, даст тебе глагол воеже благовестите, слушайте внимательно, силу многу, что у нас? Даст тебе глагол благовествующему силою многою. Вот некоторые декана так и думают. Нужно сначала, так сказать, пореветь, а потом по хроматизмам, музыканты меня понимают, подняться на недосягаемую высоту свою, и там разверзнутся аки Везувий. Это чтение, это благовестие, это что-то еще остается? Остается одно трепыхание и легенды. А от нашего протодиакона даже свечи гаснут на подсвечниках. Вот какой у нас диакон.
Николай Семенович Лисков очень любил это отмечать, воспевать и записывать.
Так что вот вам разница. Воеже благовестите силу многу. Не от диакона сила, а от Евангелия, от слов Христа, пришедших к нам через вселенских благовестников четырех: Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Вот еще нечто для размышления. Напоминаю.
Павел Сергеевич, ведь все понимают, о чем речь, мне кажется. Ну, это просто дополнительно включаются красоты голосового исполнения. Конечно же, сила от слов Евангелия. Неужели хоть один благовествующий диакон придает силе своего голоса такое значение?
Не знаю. В мысли и в сердце забраться-то трудно, но вот то, что в результате получается. А потом попробуйте спрашивать, братья декана, после службы, о чем было Евангелие. 9 из 10 не ответит, если не больше.
Невольно вспоминаются слова «пойте Богу разумно».
Вот, разумно. Но пойте, кстати сказать, пойте. Действительно, в типиконе часто говорится «пение», употребляется это слово, но слово это «пение» было синонимом службы, богослужения. Идем на пение. Где-то в очень древних летописях или что-то такое, примерно такие встречаются высказывания. Опять обращаю ваше внимание к академическому новому словарю. Хорошо. Дьякон после того, как священник его благословил, открывает Евангелие, и после слов священника «премудрость, прости», опять «премудрость Божия», которая сейчас будет услышана, должна слушаться при максимальном напряжении внимания. Оно может быть, если мы подтянемся, будем как истинные воины Христовы слушать. Отсюда опять слово «прости», «станьте прямо», «ровно», «услышим святаго Евангелия», «услышим голос нашего верховного воеводы, духовного Христа, Спасителя». И тут же священник произносит великие слова Христа, сказанные им первыми, когда он явился по воскресенье апостолам: «Мир вам!» Хор отвечает: «И духове твоему!» И в это время диакон провозглашает от Луки, от Матфея, святаго Евангелия, чтение. И звучит слово «вонмем», будем слушать внимательно. Кстати, хор перед «вонмем», естественно, поет «Слава тебе, Господи, слава тебе». После чтения Евангелия диакон передает Евангелие, саму книгу, священнику. Священник ею, книгой, благословляет присутствующий народ, и некоторые священники, я не знаю, больше или меньше кто-то, практикуют говорить проповедь. Это можно только приветствовать. А если еще к проповеди на тему Евангелия священник добавит и тему из услышанного прежде апостола, просто честь и хвала. Честь и хвала такому священнику. Иногда проповедь переносится на самый конец литургии, но лучше, конечно, как говорится, по свежим следам, чтобы еще больше закрепить то, что люди услышали.
Ну, некоторые считают, что вообще-то разрывать божественную литургию нехорошо, потому что проповедь все равно есть импровизация некая, слова от себя и поучение от себя на церковном амвоне, а ткань божественной литургии, она неразрывна, поэтому вот она и переносится у нас.
Я часто слышу такое возражение, и мой лично единственный ответ таков. К огромному сожалению моему, когда я был молод и только пришел в церковь, естественно, я многого и многих достойных священнослужителей не знал. В том числе я не знал и не был знаком и не общался с одним из старцев, уже можно сказать старцев, который жил в советское время, который тоже арестован был, пострадал, был в лагерях, и который последние свои годы, не знаю сколько, но, наверное, все-таки достаточное время, служил в маленьком монашеском скиту, если я не ошибаюсь, под Ригой. Отец архимандрит Таврион Батоцкий. О нем есть книга, можно почитать, но я слышал от знакомых, которые там бывали, о его практике совершения литургии. Не знаю, какая была тому причина, повод. Это надо обратиться к этому старцу, Царство ему небесное, покойный давно. Но вот по свидетельству свидетелей, он несколько раз прерывал вот эту ткань литургии, которую на самом деле порвать невозможно, потому что ее сшивает Дух Святой. Как ее можно порвать? Не мы же служим, мы только внешне действуем, а служит для нас Дух Святой. И вот он останавливал продолжение действия и рассказывал, что сейчас происходит. Связывал это в своих обращениях, кажется, говорили, что не очень продолжительных, достаточно кратких. Вот, связывал с тем, что предыдущее было, к какие моменты рассказывал в нынешнем моменте, и несколько предупреждал о том, что ожидает нас. Вот, как мне помнится, я вот с вами поделился. Поэтому, я думаю, не очень прерывает. Я думаю, это скорее такое объяснение, ну, иногда нежелание поделиться своей мыслью, своим знанием с Божьими людьми. Ну, вот мне так кажется.
Ну, вы привели выдающийся пример, потому что отец Таврион Батовский – выдающийся подвижник, и наверняка он будет прославлен в лике святых. У него было особое дерзновение служить особым таким чином. Мне кажется, пожалуй, его можно сравнить, наверное, со служением отца Иоанна Кронштадтского, потому что он был очень подвижный, очень яркий, очень своеобразный, импровизировал на службе и горячей своей молитвой привлекал очень многих молящихся.
Ну, я могу тут только сожалеть, что ни его, ни отца Павла Груздева, моего земляка, да, я в жизни не встретил. Только могу сожалеть, что у них не подчерпнул нечто для себя важного.
Ну, на вашем месте сидели их духовные чада и рассказывали о своих старцах так ярко, как если бы сами эти святые люди сидели в нашей студии, отец Павел, так что это все зафиксировано на Радонеже.
Слава Богу, слава Богу. Хорошо. Итак, после окончания благовестия силы Слова Христова и апостолов, мы переходим... Вся церковь переходит на служение ектеней. Вот ектеньи как раз и составляют то, что мы называем молитвой. Великая ектенья вначале, малые ектеньи, малые, несколько дальше. И теперь наступает время нескольких ектеней, именно как бы уделить больше внимания уже состоянию самих людей. И обратите внимание, часто говорят, ну, вот ты ходишь в церковь, ты молишься, о чем молишься? Ну, как же, вот здоровье нужно. Сейчас спрашивают, а зачем маленьких детей причащать? А чтобы здоровенькими были, вот только это, больше ничего. Да, а то, что мы ходим помолиться не только о себе, но и о тех, кто рядом, в совокупности, мы несколько забываем. Хотя, обратите внимание, великая ектенья, с чего начинается? Миром Господу помолимся. Не я помолюсь, один дьякон или священник, или там Ваня, Петя, а мы все помолимся. Почему? Да потому что мы части единого тела церковного Христова. И когда, чуть-чуть забегаю вперед, мы поем или читаем символ веры, там ведь мы говорим «верую воедину, святую, апостольскую, соборную церковь». Это о чем? Это о нас с вами. В единстве всех, все, как говорится, елико есть православных христиан, которые составляют церковь Христову. А некоторые думают, что мы молимся как бы отдельно о руководстве церкви. Есть и прошение и о наших достойных архиереях, священниках, но это в своем месте. А главное здесь заключается в том, что мы молимся и о себе, и о тех, кто с нами рядом. Итак, сугубая ектенья. Почему сугубая? Потому что «Господи, помилуй», ответ хора, а значит народа, уже поется не один раз, а три. Хотя, конечно, чуть-чуть не соответствует. Термин «сугубый», в общем-то, значит «двойственный», «двойной». Да, надо было бы сказать «трегубый», «трегубый». Ну, устоялось вот это название «сугубый ктенье». Как бы то ни было. Итак, «рцем вси», «скажем все». Что мы скажем? «Рцем вси» от всея души и от всего помышления нашего «рцем». Старый служебник и старая практика разделяет даже эту фразу, а именно «дьякон провозглашает «рцем вси» и сразу ответ «Господи, помилуй». Дальше он говорит отдельно «от всея души и от всего помышления «рцем вси». Господи, помилуй. Следующее обращение уже к Господу. Господи, Вседержителю, Божий Отец наших, молимтеся, услыши и помилуй. Может быть, для тех, кто не очень хорошо знаком с церковнославянским языком, форма «отец» – это в разных текстах может быть и просто единственное число «отец», и может быть «отец» множественное число родительный падеж наших отцов, конечно. Вот, ну, я думаю, все прекрасно понимают благодаря местоимению наших. И следующее прошение: помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимтеся, услыши и помилуй. Вот после этой молитвы порядок прошений в старом служебнике и в новом несколько отличаются, потому что в старом служебнике, даже вот сейчас выпущенном, он у меня перед глазами, сохранили тот вариант текста, в котором упоминался и царствующий дом. Но я бы хотел обратить ваше внимание на одно прошение из старого служебника, в котором говорится следующее. Послушайте внимательно, очень содержательный. «Еще молимся Господу Богу нашему, помиловайте государя нашего благоверного, христолюбивого царя, великого князя, имерек сия Руси, его благоверную христолюбивую царицу, великую княгиню так-то, умножите лето живота их». А дальше. «И послайте им благородные чада в наследие рода их, и избавите их от всякие скорби, гнева и нужды, и от всякие болезни душевные и телесные, и простите им всякое согрешение, вольное и невольное, рцем вси». И хор должен ответить 12 раз «Господи, помилуй». И когда я вот это прочитал первый раз, мне почему-то сразу пришла такая мысль. А ведь это прошение такое большое может быть на современном этапе отнесено к нам как родителям и к нашим живым родителям, которые особенно требуют поддержки со стороны своих детей. И вот был бы прекрасный вариант, если бы сугубую ктенью, вот такую форму, ну, без упоминания царей, а как бы подумать, как ставить о родителях наших. Еще молимся о родителях наших, чтобы умножить им лето жизни и так далее, избавить их от скорби, гнева и нужды. Сколько мы знаем трагедий семейных, когда дети вырастают и получаются иногда очень серьезные конфликты с родителями. Вы нас не понимаете, вы отживший век, и пошло и поехало. А вот церковь могла бы привнести сюда, и дети, которые сейчас приходят, они бы слышали, много ведь приходят с родителями детей, и они бы слышали, помолимся о родителях наших, чтобы им было избавиться от того, сего и пятого, десятого. И простите им. Вот мне кажется, это было бы очень интересно. еще в наших прошениях мы упоминаем, ну, несколько как бы вскользь. Вот следующее прошение, которое идет после поминовения опять епископов во главе с патриархом. «Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». Хочу обратить внимание, что большинство деканов, ну и священники тоже, добавляют в это прошение, вот передо мной служебник, и добавляют в него прошение «богохранимой стране нашей российской». Российской. Я думаю, мне кажется, что было бы немного лучше, если бы мы название нашей великой Родины, Бога спасаемого удела Божией Матери, не называли бы вот так вот российской прилагательным словом, а называли полным существительным именем нашу страну, о богохранимой стране нашей России.
А когда произошел? Это ведь новодел некий, отец Павел, в стране российской. Мне кажется, 90-е годы.
Ну, нет, наверное, ну, примерно так. Уж мне-то трудно об этом сказать. Ну, уж если произошло, так произошло. Но все-таки прилагательным Россия ни к кому не должна быть. Даже к слову «страна».
А как у наших братьев?
У старообрядцев? Не могу знать, потому что у них идет вот служебник, который перед моими глазами, здесь поминовение царской семьи. Не могу сказать. Но я хочу еще обратить внимание вот на что. Вскользь как бы поминается воинство ея. А вот в старом служебнике есть очень хорошее прошение в этом месте. Послушайте, пожалуйста. Еще молимся о милости Божией и помощи, и о поспешении, и о укреплении, и о пособлении, и о сподоблении, еже на враги, победе и одолении. Опять упоминается личность царя, а дальше говорит, и можно было бы как бы опустить это место, и о долении, о воинстве, и о благопребывании, о мире, тишине и устроении. За что воюют воины? За мир и тишину, и устроение. И вот это церковное предание в виде вот этих слов, оно есть. Почему бы его не включить в постоянное действие? Завершается словами это прошение о тишине, о устроении и о оставлении грехов всего православного христианства, рцемси. Начинается с воинов, но воины стоят на страже нашего всенародного покоя и мира. И вот отдельным прошением всегда бы, а не только вот в тяжелое нынешнее время, мы бы поминали наших славных воинов. Вот мне так кажется. Внимательный прихожанин, ну, я уж не говорю о духовенстве, помнит, что на вечерне, в великие праздники, совершается так называемое лития, в которой есть в общем контексте одно прошение, которое было бы неплохо вставить и в эту иктинью, потому что она присутствует в старом служебнике. Послушайте, пожалуйста. «Еще молимся о всех служащих и послуживших во святей, либо обители, либо в храме сем, аще ли в мире, если они еще живы, аще ли в мире во святем храме сем о здравии и о спасении». Вот особая молитва о духовенстве. А следующее прошение особенно о людях. «Еще молимся о предстоящих людях, чающих, то есть ожидающих, еже от тебе великие милости о здравии и о спасении». Обратите внимание, в старой традиции постоянно сугубо их теня заканчиваются вот этими двумя словами. каждое прошение о здравии и о спасении. Подчеркиваю, здравие нужно здесь, в нашей жизни, и телесное, и духовное. И мы все, конечно, чаем и идем ко спасению в жизнь вечную. Завершается Ихтиня возгласом. Извините, пожалуйста, я переключил внимание на старый служебник.
Ага.
Да, сейчас немножко вернемся к прошениям нашего служебника. Здесь есть такое прошение. Еще молимся о милости. О чем молится человек, когда идет в храм? Вот мы уже говорили. Чаще всего говорит, ну, о здоровье, там вот это болит, там вот это, там такая неприятность. А послушайте, что говорит нам Мать Церковь, о чем надо молиться? О милости. Что такое милость? Мы уже говорили, это синоним слова любви. Умножение любви среди нас и испрашивание у Господа. Я самый недостойный, полюби меня. Я вспоминаю одну из проповедей владыки Ювеналия. Дай, Господи, ему много лет здравия. Он много говорил проповеди. Я служил 25 лет с ним. Имел такое счастье. И в одной проповеди Великим постом он сказал слово, которое в меня как заноза сидит до сих пор. Он говорит, каждый из нас может так пасть в своих грехах, так погрузиться в эту грязь, что, может быть, только глаза останутся на поверхности. Но даже в этом случае надо найти в себе последние силы, поднять глаза вверх и сказать, Господи, я хуже всех, но я Твой, Господи. Вот эти слова, я хуже всех, но я Твой, запали в мне на всю жизнь. И поэтому, когда мы говорим о милости, конечно, и спрашиваем, даже грешные, есть масса недостатков, но я Твой, Господи, и прошу Твоей любви ко мне недостойному. Далее, о чем? О жизни вообще, и о жизни здесь на земле, и о жизни вечной. О мире. Мир очень нужен всем нам, именно для того, чтобы мы в спокойствии, достатки смогли бы реализовать свои таланты на пользу Богу, во славу Христову и определенной пользой для себя. И только после этого мы слышим слово о здравии. Далее о спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих. Господи, не проходи мимо меня. Я вот здесь за дверью, а я знаю, что ты стоишь и стучишься, как сказано. Я хочу тебе открыть. Не проходи мимо меня, Господи. Поэтому посещение, прощение, оставление грехов рабов Божьих, братии святаго храма сего. Я не о себе только, а диакон это говорит, а я молча, мирянин, стою в храме, мужчина, женщина, повторяю эти слова и говорю, братья, молча, сестры, которые стоят кругом, и вам желаю мира, здравия и спасения, даже если я вас по имени не знаю. Заканчивается огромная, большая, содержательная, сугубо Ихтиня, последним прошением, еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости, то есть величайшей любви. Священник, как и положено, заканчивает молитву Ихтинью возгласом. «Яко милостив человека любец Бог еси, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Но обратите внимание еще раз, прошу посмотреть вот на этот текст. Текст возгласа, все мы привыкли, начинается со слова «яко». А ведь оно переводится, если на русский язык, словом «потому что». Но разве мы когда-нибудь в своей речи начинаем какое-нибудь высказывание мысли со слова «потому что»? Ну, может быть, когда-нибудь, но чаще всего нет. Мы сначала говорим, вот так-то, так-то, так-то было, потому что будет вот так-то, так-то, так-то. Или наоборот. Почему возглас так начинается, яко милости? Да потому что священник говорит молча, чаще всего, во время ихтиньи, следующую молитву. Молитва называется «Молитва прилежного моления». Прилежная, то есть очень старательное. Послушайте. Господи Боже наш, прилежное сие моление приими от Твоих раб, то есть рабов, и помилуй нас по множеству милости Твоя. И щедроты Твоя не спасли на ны, и на вся люди Твоя, чающие, то есть ожидающие от Тебе, богатые милости. Еще раз, братья и сестры, обратите внимание, все, что в этой молитве все высказывания происходят от множественного числа, не от одного лишь священника, а его устами от множества стоящих в храме людей, духовенства и мирян. Поэтому, может быть, стоило бы уже подумать, я знаю, на некоторых приходах уже и употребляют чтение этих молитв вслух всего народа. И было бы как раз очень хорошо и достойно, когда вся молитва прочитана. Вот я зачитываю последние слова. «Чающие от Тебе богатые милости». Мы от Тебя ожидаем богатой любви. «Яко милостив, потому что Ты милостив». Человек любит. Возглас в конце ихтиньи – это завершение и данной молитвы. Поэтому очень бы желательно было, чтобы все люди слышали эту молитву. И эти вообще молитвы. Потому что в греческом служебнике, немножко отвлекусь, в греческом служебнике есть два слова, которые характеризуют произношение молитв и возгласов. Перед молитвами стоит слово «мистикос». «Мистикос» имеет несколько смыслов в переводе, и первый смысл действительно написано, что это некая тайна, таинственность. Но есть и другой смысл, который подчеркивает, что эта молитва произносится. Произносится. Вы ее такую форму можете слышать, например, на службах, когда бывают акафисты. Тот же акафист преподобному Сергию в Лавре. Читают очень громко, так, и хор попоет. А когда доходит ко преподобному и богоносному отцу нашему Сергию, игумену Радонежскому и так далее, помолимся, и даже добавляют некоторые, с умилением сердец, помолимся. И тогда часто священник уже не распевает, как кондаки и икосы распевал, а он говорит: «О священное главо, преподобный и богоносный отче». Он проговаривает как бы изнутри, из того внутреннего, невидимого, таинственного, духовного нашего состояния, проговаривает это. Но когда подходит дело к возгласу, тогда подключается другое греческое слово «экфоникос». которое означает полным голосом, то есть «яко подобает тебе» и так далее. Вот было бы хорошо все-таки, если бы народ тоже слышал эти молитвы. На самом деле все молитвы литургийные идут от первого лица множественного числа «мы». За малюсеньким исключением, мы его еще коснемся, это в молитве на херувимскую песнь, там есть одно предложение от лица самого священника.
Но есть тайные молитвы, отец Павел. Сейчас мы обретем себе множество врагов. Ведь тайные молитвы на то и тайные, чтобы читались духовенством в алтаре. А внешние, ну, не святые, конечно, а те внешние, которые собрались, мы, молящиеся, их не слышали.
А кто совершает литургию? Мы говорили об этом. И об этом пишут и хорошие исследовательские труды по литургике, что сообща вся экклесия, вся церковь во главе со священником совершает литургию под вождением Духа Святаго. И священника ведь как называют? Предстоятель. Предстоятель.
Поэтому... А как же тогда закрытые царские врата, открытые, право служения с открытыми, с закрытыми? Это что за символы?
Вот это да, вопрос, как говорят студенты, на засыпку. Но я хочу привести вам пример того, как служили, наверное, в древности. Вот если кто-то бывал в городе Святого Петра, в Санкт-Петербурге. А кто не бывал, побывайте. Обязательно. Когда подъезжаешь к Московскому вокзалу в Петербурге, справа по ходу поезда виден невдалеке большой, высокий храм Федоровской иконы Божией Матери. Он был построен, если я не ошибаюсь, поправьте меня, к 300-летию дома Романовых, потому что избрание Михаила Федоровича было связано с Федоровской иконой Божией Матери. И в этом храме в советское время его не разрушили, но там был молокозавод, а потом его все-таки вернули в конце прошлого века, и он сейчас в полной красоте восстановлен. В этом храме два этажа. Верхний этаж, конечно, высокий, торжественный, неимоверно красивый. А огромное паникадило висит. А внизу маленький, я имею в виду по высоте, не очень большой, но во всю ширину всего храма, второй храм. К сожалению, я забыл наименование престола, в честь кого он. Но зайдите именно туда. И что вы увидите? Три алтарных апсиды. Иконостаса нет. Стоит преграда в виде балюстрады. В центре, конечно, сделаны маленькие врата, которые входят. Весь алтарь виден насквозь. Стоит престол каменный, над ним сень легкая, и во время службы священника, диакона, всех видно и слышно, что происходит. В левой апсиде также открыто стоит жертвенник, и вот интересная особенность там, в храме, когда священник совершает проскомидию, все видят, как она совершается руками священника, а когда наступает уже определенный момент, к жертвеннику выстраивается очередь. Люди подходят, и каждый быстренько читает свое поминовение, а священник вынимает просфоры, а люди ему на ушко читают. Вот я такое видел. Да, вот такая практика интересная. Поэтому вопрос о таинственности или не совсем правильном восприятии вот этого греческого слова «мистикос» должно все-таки нас побудить наконец-то как-то поразмышлять над этим. Конечно, конечно. Если будем читать вслух молитвы все, вот эти тайные, время увеличится литургии. Безусловно. Ну уж не так намного, я думаю. Но зато сколько пользы и сосредоточенного внимания будет в храме. Я думаю, только в положительную сторону повернется. Братья и сестры, подходит время окончания нашей сегодняшней беседы. Я подчеркиваю именно беседы, потому что, честно говоря, я жду от вас все-таки взаимного какого-то либо поддержки, либо критики. С удовольствием, если конструктивная, как говорится, критика будет и мне на пользу, и всем, то я буду рад что-то услышать и что-то обменяться мнениями. Ну, конечно, спорить, так сказать, это не в моем характере, не могу спорить. А обменяться мнениями, пожалуйста. Так вот, мы сейчас завершаем на том моменте, когда церковь уделяет внимание молитве, именно молитве о всех здравствующих членах церкви. А ведь у нас есть и члены церкви, которые не умерли, а телами усопли, а душами пребывают в мире ином, и мы их называем преставшиеся, которые переставились в иной мир. О них мы поговорим в следующей беседе немного, и о наших братьях оглашенных. Кто они такие, мы поделимся, узнаем в следующей беседе. Всего вам доброго, помоги вам Христос Бог.
Спасибо, дорогой отец Павел. Мы вместе с нашими слушателями всякий раз удивляемся обилию тех моментов, о которых мы даже часто не задумываемся, приходя обычным образом на божественную литургию. Сегодня, я думаю, что после нашей программы число людей неравнодушных намного увеличится. Спасибо.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Око церковное», посвященное разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.